Здравствуйте, садитесь. Вы, вероятно, знаете, что со следующей недели у нас занятия будут не в пятницу, а в субботу по просьбе студентов. Учебная часть перенесла. Вот. Ну что же, там закройте дверь, пожалуйста. Значит, мы с вами продолжаем курс. Напомним, что курс философии у нас состоит из трех основных частей. Первая часть – это вводная часть, где мы с вами попытались разобраться в том, что такое философия, выявить предмет философии, потому что дальше идет вторая часть – это история философской мысли. Ну и, наконец, третья часть – это сама философия, рассмотрение всех важнейших проблем философии. Напомню, что мы с вами исходили из того, что философия есть наука об истине. Она выясняет, что такое истина, чем она отличается от заблуждения, исследует процесс постижения истины, является теорией познания. Ну, для этого существует два термина, я говорил, гносеология, от слова гносис и логос, и второй термин – эпистемология, который стал сейчас более популярным. Значит, на теория познания. Зачем создает теорию познания? Для чего? Ну, для того, чтобы помочь искать истину. И вот когда философия вступает как руководство к познанию истины, она выступает в роли метода, методологии. Так что и теория познания, и метод – предельно широкая методология познания, пригодная для всех областей. Если так грубо сказать, то что такое философия? У нас есть прибор, при помощи которого мы познаем мир. А философия, в принципе, должна быть тем инструкцией, где говорится о том, как прибор устроен, как прибор работает и как этим прибором пользуется, грубо говоря. Вот еще вводная тема. Дальше последовал курс истории философии, потому что без истории философии разобраться в проблемах философии просто невозможно. И здесь, помните, мы с вами рассмотрели историю античной философии, ее взлет и падение. Потом мы рассмотрели философию Средневековья, ну, прежде всего, конечно, Европы, которая все-таки является магистральной линией развития философской мысли. Но, правда, мы совершили, помните, небольшой экскурс на Восток. Рассмотрели некоторые проблемы арабской философии, потому что без этого невозможно понять было развитие философской мысли в Западной Европе. Вот и арабская философия, и западноевропейская, которую называют схоластикой, были религиозными философиями. Ну, европейская была связана с христианством, ну, а арабская, помните, с исламом, с мусульманством. Вот какое-то развитие философской мысли в пределах религиозной философии было возможным, но рано или поздно религия стала препятствием для развития философской мысли. И начался процесс освобождения философии от религии. Вот это как раз, помните, началось в эпоху Возрождения. Напомню, это вторая половина XIV века, это XV век и весь XVI век. Вот. А дальше, 17 век, в Западной Европе впервые возникла подлинная настоящая наука. Поэтому 17 век принято называть веком научной революции. И когда началось бурное развитие научной мысли, то потребностью стало, что разработка метода. На первый план выступила проблема метода. Как работать? Гигантский материал, фактически, как его обрабатывать. Вот. И дальнейшее развитие мысли философской было связано с развитием науки, обслуживанием нужд научного знания. Но одной из самых важных проблем, которая стала в то время проблема метода, это проблема источника знания. Откуда берется знание? Где источник знания? И мы с вами говорили о том, что здесь в эпоху нового времени, это новое уже время, 17 век, это первый век нового времени, вот, возникло два направления основных, которые между собой боролись на протяжении всей истории нового времени. Ну, напомню, что новое время – это 17 век, 18-й, 19 век и начало 20 века. Ну, а с 17 года принято говорить о новейшем времени. Ну, правда, здесь границы не всегда одинаковы у всех. Кто-то начинает с 14 года, кто-то с 17 года. Точнее, конечно, с 17 года. Потому что в это время возникли две мировые системы, чего раньше никогда не было, и борьба между ними. Вот это эпоха новейшего времени. Но когда мы говорим о развитии философии Западной Европы в новом времени, то выделяют обычно два этапа. Первый этап – это классическая западноевропейская философия. 17 век, 18-й, первая половина 19 века. А с середины 19 века говорят о постклассической философии. Постклассической, то есть послеклассической философии. Вот две разные пути. Одна, и которые качественно друг от друга отличаются. Первая эпоха – это эпоха блистательного взлета философской мысли. Это 17-й, 18-й, первая половина 19 века. Классическая западноевропейская философия. Так вот, я говорю, что в течение вот этого времени шла борьба в эпоху классической философии между двумя направлениями по вопросу о том, что является источником знания. Одно направление называлось эмпиризмом, от слова «эмпирия», то есть «опыт». С точки зрения эмпириков, единственным источником нашего знания является опыт, других нет. Так что учтите, эмпиризм – это не просто признание роли опыта. Это не просто признание того, что опыт дает знание. Нет, с точки зрения эмпириков, опыт – единственный источник знания, других нет. Вот это эмпиризм. А так многие вообще признают, что есть эмпирия, есть опыт, есть знание дает. Так вот, единственный источник – это опыт. А так как любое опытное знание связано с чувствами и поступает через чувства, то поэтому эмпиризм был неразрывно связан с сенсуализмом, то есть учением о том, от слова «сенс» – чувство, учением о том, что единственным источником знания является что наши чувства, наши органы чувств, другого нет. Единственное, опять-таки, не просто, что есть чувства, дают знания, а что чувства – единственный источник знания. Вот так что тут возник то, что можно назвать эмпирическим сенсуализмом. Вот это одно направление. А другое направление называется рационализмом. От слова «рацио» – рассудок, мышление. Нет, рационалисты не отрицали, что есть опыт. То мы почерпываем знания из опыта, но они считали, опыт – не единственный источник знаний. Ум, разум сам по себе дает знания. Это знание либо врожденное. И помните, мы вводили два понятия, которые нужно знать. Понятие априорное знание и апостериорное знание. Априори, отдельно, а потом приори, и апостериори. Значит, знание апостериорное – это опытное знание. Априорное знание, полученное без опыта. Так вот, видите, с точки зрения эмпириков, возможно, и существует только апостериорное знание, другого быть не может. Но с точки зрения рационалистов существует априорное знание, которое не связано с опытом, не зависящее от опыта. Вот это рационализм. Ну, один, вернее так, один из смыслов слова рационализм, потому что слово рационализм многозначно. Ну вот как раз вот в эту эпоху был рационализм. Суть его простая, что разум, ум сам по себе, независимо от опыта, способен давать знания. Два направления, ну, основоположниками этих двух направлений были. Направление эмпирическое, его основоположник Фрэнсис Бэкон, философию которого мы в прошлый раз рассмотрели, в прошлом учебном году, конечно, рассмотрели Фрэнсис Бэкон, основоположник эмпиризма. Ну, основоположником рационализма был знаменитый французский философ, который, я думаю, Рене Декарт или Картезиус. Ну, я напоминаю, что тогда работы писались обычно на латинском языке, ну и обычные имена европейские приобретали такой оттенок. Так вот, работы на латинском языке он подписывал как Картезиус. Отсюда его учение называют картезианством, ну а последователи картезианцами. Рене Декарта мы тоже рассмотрели. Кстати, надо сказать, что вот я недавно принимал экзамены по аспиранту, то есть аспирантуру. Некоторым попал вопрос о Декарте. И надо сказать, что все чаще говорили общие фразы, а тут нужно помнить, что у Декарта есть одна работа, которая навсегда прославила его имя, которая называется «Размышления о методе». Так вот, надо знать, что это за работа и какие правила метода Декарт представил. Их четыре правила. Если этого не знаете, то значит вы не знаете ничего о Декарте. Вот так. Можете остальное знать, но это главное, основное, как видите, работа-то рассуждение о методе или размышление о методе, так и так. Так вот, Декарта мы рассмотрели, ну а на этом наш ход лекционный оборвался. Значит, мы теперь будем рассматривать других представителей, прежде всего, конечно, классической западноевропейской философии. На том помню, что тема философии Декарта была девятой темой. Значит, мы с вами продолжаем нумерацию. Значит, теперь у нас тема десятая, которая называется «Философия Томаса Гоббса». Философия Томаса Гоббса. Значит, мы рассмотрели философию Фрэнсиса Бэкона, философию Рене Декарта, а сейчас философию Томаса Гоббса. Я уже говорил, что когда мы рассмотрели Бэкона, встал вопрос, а дальше кто должен идти? Ну, если строго следовать хронологии, то должен быть Гоббс, потому что Гоббс все-таки родился на 8 лет раньше, чем Рене Декарт, он старше. Ну, Рене Декарт – это 1596 год, а Томас Гобб родился в 1588 году. Но дело в том, что Декарт пережил, то есть Гоббс пережил Декарта почти на 30 лет. И он критиковал работы Декарта, и поэтому их нельзя даже понять самого Гоббса, если не знать в начале Декарта. Поэтому мы с вами начали с Декарта. Ну, а потом сыграло роль то, что он все-таки основоположник одного из двух направлений. Ну, а теперь мы можем продолжить и рассмотреть философию Томаса Гоббса. Томас Гоббс продолжал, ну, та же Англия, что и Фрэнсис Бэкон, продолжал традиции Бэкона, разрабатывал эмпиризм, был эмпириком и был, как и Бэкон, материалистом. Ну, а теперь несколько слов о биографии Томаса Гоббса. Значит, родился в 1588 году в семье сельского священника, ну, не слишком богатого, но и не такого слишком, так сказать, бедного. Все-таки священники были обеспечены. 15 лет поступил в Оксфордский университет, который закончил, получив звание бакалавра. Но перед ним открывалась возможность заняться преподавательской деятельностью в каком-то университете Англии. Но надо сказать, что в ходе занятий он переполнился, так сказать, такой своеобразным недовольством тем, что ему преподавали. Потому что надо сказать, что 17 век – это, конечно, научная революция, но наука развивалась не столько в университетах, сколько вне университетов. А в университетах во многом процветалась схоластика, так сказать, вера там и все, и прочее, прочее, прочее. Так все это возбудило недовольство такое, что Докс не пожелал заниматься преподавательской деятельностью и попытался создать свою собственную философскую систему, которая бы коренным образом отличалась от систем средневековых и служила потребностям нового времени, обслуживала бы нам. Ну, так как он был человеком небогатым, конечно, сами понимаете, нужны были заработки, ну и он один из первых, так сказать, философов после античности, помните, были софисты, которые жили на заработок, преподавали и прочее. Так вот, Гоббс стал работать домашним учителем в аристократических семьях. Ну, то есть, гувернёром, преподавателем, ну, детей этих богатых людей. Вот, ну, для того, чтобы их отпрыски могли, так сказать, получить хорошие знания, знакомиться с миром, то обычно аристократы посылали их в Европу. Ну и сопровождал их, конечно, вот этот учитель. Вот так Гоббс совершил 3 путешествия в Европу. Как гувернёр, как руководитель. И вот там он хорошо знакомился с современным континентальной философской мысли. Мысли Италии, Франции, Германии. Вот. Ну, первое путешествие было, как говорится, предварительным. Вот. На втором путешествии сыграл огромную роль в развитии его мысли. Он впервые ознакомился с трудом Эвклида, который принят назвать элементами, и пришел в восторг, как это излагается. Точно, четко, доказательно, так сказать, последовательно и прочее. И навсегда проникся любовью к математике. С его точки зрения, математический метод – это единственный метод, который может дать истину. Ну, пожалуй, самое большое влияние на него оказало. Да, кстати, как раз и во время еще начальной он познакомился с Беконом, лично был знаком, и во многом проникся взглядом Бекона. Самое, пожалуй, крупное путешествие было у него, это третье путешествие. А длилось оно 6 лет. Он уехал в Европу со своим воспитанником в 1631 году, а вернулся только в 1637 году, 6 лет. Он путешествовал по всей Европе, был в Париже, познакомился с парижскими философами, в частности, с Пьером Гассенди. Вот, побывал в Италии, во Флоренции, где беседовал Галилео Галилеи, вот так. Вот в процессе всей этой работы он знакомился с литературой, все это переводил даже на английский язык труды, с латинского, с французского, с итальянского. Ну, в общем, короче, формировалась у него определенная система взглядов. Так что к 1937 году он уже был человеком, который обладал, ну, определенным мировоззрением, которое выработал на материалах, которые богатых материалах. Вот. Но надо сказать, что здесь смешало, и он начал создавать свою философскую систему излагателя. Но тут мешалась политика. Я думаю, что плохо или хорошо вы знаете историю Европы, и Англии в частности, но, вероятно, вам известно, что 17 век был веком, когда в Англии произошла буржуазная революция. Вторая буржуазная революция в Европе. Ну, во всем мире. Возникал капитализм, ну и происходили революции, которые, так сказать, переделывали систему так, чтобы она была приспособлена потребности развития, капиталистического развития. Первая такая революция произошла, как вы знаете, в Нидерландах. Северные Нидерландах революция победила, а там возникла Республика Соединенных Провинций. Ну, главная провинция была Голландия, поэтому мы эту страну назвали Голландией. Первая страна, где буржуазия пришла к власти. Вот. А 17 век – это век второй буржуазной революции, английской революции. Ну, помните, мы с вами, когда говорили о Бэконе, я несколько там слов сказал о ситуации. Бэкон, помните, жил, прежде всего, конечно, в эпоху царствования Елизаветы I, которая умерла в 603 году. Но так как она была бездетна, законных детей его не было и быть не могла, она не была замужем, и поэтому династия Тюдоров оборвалась. Королем Англии стал король Шотландии, ближайший родственник Елизаветы, Яков Стюарт. Ну, во Франции, в Англии он был Яковом VI, в Англии стал Яковом I. Кстати, нужно сказать, что вообще-то его звали совсем не Яков. Звали его Джеймс. Ну, у нас традиционно принято передавать это английское имя королевское как? Как Яков. Яков I. Вот. Ну, как вы помните, именно при Якове Бэкон, помните, стал лордом-канцлером Англии, вот так. Ну, Яков умер, помните, пришел ко власти его сын Карл I. Как раз он и царствовал в то время, когда вот жил Томас Гоббс. Он стремился к полной абсолютной власти. Он был ярым защитником абсолютизма. Абсолютизм хотел все большее противоречие с потребностями развития английского государства. Нужна была ликвидация абсолютизма. Вот, поэтому Англия стала назревать революцию. Долгое время Карл I не хотел созывать парламент. То есть он числился, был, но не созывался. Но попав в тяжелое финансовое положение, он вынужден был созвать парламент. И начался резкий конфликт между королем и парламентом. Парламент принимал все меры, чтобы ограничить королевскую власть. Вот, начался конфликт, борьба парламентской партии и королевской партии. И в этой борьбе принял участие Томас Гоббс. Он написал работу, своеобразный памфлет в защиту короля и интересу королевской партии. Когда стал одолевать парламент, то Гоббс счел за лучшее эмигрировать из Англии, боясь преследования. И оказался в миграции, где он и написал первую крупную научную работу, которая называлась «О гражданине». «О гражданине». Там рассматривались проблемы общества. Он считал, что это прежде всего необходимо для блага. Ну, а что касается событий в Англии, наверное, помните, 42-й год, началась гражданская война. Король бежал из Лондона, создал свою армию, двинулся на Лондон, чтобы ликвидировать парламент. Парламент, помните, была создана парламентская армия, началась гражданская война. Часть Англии была под контролем парламента, часть Англии под контролем короля. Вот начались военные действия, в ходе которых постепенно возвысился один из руководителей революционного движения, знаменитый Оливер Кромвель, который стал лидером английской буржуазной революции. Вот, были две фазы гражданской войны. Королевская армия была разгромлена парламентом, парламентской армией во главе с Кромвелем. Король попал в плен. Его судил парламент и приговорил к смертной казни. В 1649 году король был обезглавлен, а в Англии была провозглашена республика. Ну, правда, она просуществовала недолго и заменилась режимом, когда полновластным брал учителя Франции стал Оливер Кромвель. Оливер Кромвель, который фактически получил неограниченную власть, может быть, даже больше, чем власть когда-то короля. Я вспомню, когда-то у нас показывали прекрасные фильмы об английской революции, об Оливере Кромвеле, и там такая была картина. Оливер Кромвель является парламентом. И предлагает закон. Парламент закон отклоняет. Спикер говорит Кромвелю: что же, сэр, как видите, против вас большинство. Кромвель хлопает в ладоши. В двери входят железнобокие солдаты его армии, становятся за креслами парламентариев с оружием в руках. Кромвель обращается к спикеру и с насмешкой говорит: ну, затем теперь большинство. Парламент, конечно, голосует так, как надо. Так что вот так. Вот, ну, надо сказать, что годы, вот эти годы, да, живет Томас Бобт за границей, Голландии в основном. Здесь он связан с эмиграцией, вот этими сторонниками королевской власти, королевской партии, так сказать. Ну, в целом у него хорошие отношения с наследником престола, не существующего уже к тому времени, Карл. Ну, человеком, который все-таки потом стал английским королем под именем Карла II. Это сын Карла I. Вот, к нему вначале неплохие отношения, он пишет работы. Вот, одна из этих работ, одна из самых крупных работ, называется «Левиофан». Левиофан – это мифическое библейское чудовище, так сказать, и прочее, так он называет государство. Вот эта работа «Левиафан» посвящена прежде всего политическим системе Гоббса, но не только. Там у него и теория познания. Надо сказать, что в этой работе он восхваляет абсолютную власть, вот, и в то же время подвергает жесткой критике духовенства. Ну, вполне это вызывает недовольство в среде эмиграции. Его начинает сторониться. Ну, а так как он видит, что в Англии воцарилась полнота власти Кромвеля, он примиряет с революцией и в Англию возвращается. Вот. Но еще до возвращения там, он, дальше он пишет две крупные работы. Одна работа называется «О теле», вторая работа «О человеке». Ну, а работа, которая написана в 40-х годах о «Гражданин» – это третья часть. Вот так возникла его трилогия, которая включает в себя три части: о теле, о человеке, о гражданине. Вот. Ну, а дальше, вероятно, может быть, вы знаете, что Кромвель умирает, снова провозглашается республика, начинаются конфликты в среде тех, кто пришел к власти. Возникает, так сказать, масса честолюбивых генералов, которые не прочь занять власть. И они не могут договориться, и один из таких генералов, генерал Монк, что делает? Обращается с Карлом, сыном обезглавленного короля, с просьбой, с предложением вернуться в Англию и стать королем. Так как его армия, так сказать, была самой могущественной, то произошло то, что называется реставрацией. В Англии снова возникает монархия, возвращается дворянство. Ну, не есть часто дворянство было в стороне революции, так называемые новые дворяне. Вот так. Значит, это 1660 год. Значит, реставрация монархии в Англии. Ну, правда, от короля потребовали, чтобы он смирился с многими изменениями, которые произошли в годы революции, чтобы он не мстил. Хотя надо сказать, что король не выполнил полностью своих обещаний. Все-таки были арестованы, казнены некоторые лидеры революции, ну а труп Кромвеля был выброшен из могилы и так далее. В общем, короче говоря, все-таки была реакция. Ну, надо сказать, что Томас Гоббс остается, конечно, в Англии. Король к нему относится неплохо. Но его ненавидит духовенство, значительная часть дворянства. Так что его работы его перестают публиковаться. Одна работа в «Бегемот» так и не вышла. Их стараются запретить, нет, не государственным, а в университетах и прочее. Ну и в конце концов он умирает в 1679 году, на 91-м году жизни. А через 3 года его работу «Левиафан» публично сжигают. Вот так. Это кротко биографические, так сказать, данные. Ну а теперь перейдем к... Ну, просто их надо знать, потому что, как видите, жил он бурную эпоху, как видите, принимал активное участие в политической жизни, от этого много записей. Ну, а теперь перейдем к теории, к философии Томаса Гоббса. Гоббс высоко ценил науку Гоббса, как и Бекон. Он считал, что только наука может обеспечить человеку власть над природой и тем самым обеспечить человечеству счастливую жизнь. Причем он ценил не только естественную науку, но и общественную науку. С его точки зрения, общественная наука, познав суть общества, должна помочь создать общество, как он говорил, справедливое, в котором все были бы, так сказать, более-менее заняли бы нормальное положение. Так что нужна наука. Наука – основа могущества человека. Но для того, чтобы наука успешно развивалась, что нужно? Нужен метод. И инструмент для поисков научной истины. Не общей истины, не обыденной истины, а именно научной истины. Ведь только наука раскрывает связи и законы. И только это обеспечивает человеку власть. Тут недостаточно опыта, только обыденного опыта. На основе обыденного опыта нужно построить, так сказать, теорию. Он придает огромное значение теории, а теория создается разумом. Поэтому нужен свет разума. Вот как раз должны создать метод проникновения во все вот эти самые законы природы. И над этим он работает, стремясь создать такой метод. Я уже говорил о его восторге перед работами Евклида, вот они здесь проявляются. Он считает, что важнейший метод должен быть математическим методом. Математика что делает? Соединяет и разделяет, слагает и вычитает. Так вот, нужно и можно вычитать и слагать не только цифры, не только числа, слова, степени, отношения. Все можно вычитать и слагать. Вот так что, видите, наш метод – это метод математический сложения и вычитания. Вот он считает, что только наука дает истину. Он, помните, мы говорили, что Бекон считал, что существует, помните, две истины. Есть истина научная, истина откровения, это был явный компромисс с религией. Гоббс придерживается другого точки зрения. Он считает, что существует только одна единственная истина. Ту истину, которую дает наука. Что касается теологии, богословия, это никакая не наука. Это просто ахинея сплошная. То есть одна единственная истина научная, есть другой нет. Кстати, в этом отношении он подхватывает идеи Джордана Бруно, который один из первых провозгласил, что существует только научная истина, других истин нет. Вот, начинаем, и вот мы должны заниматься чем? Поисками истины, что является довольно сложным процессом. Ну, процесс мышления сложен. Человек может что-то забывать. И поэтому, так сказать, он считает, как, так сказать, вспоминать эти мысли, комбинировать мысли и прочее. Для этого нужны метки. Будет понятие метки. Что такое метки? Это конкретные объективные вещи, который напоминает нам о каких-то вещах, о каких-то мыслях и о вещах. Ну, скажем, когда на небе появляются тучи, они говорят о том, что будет дождь. Тучи – метки дождя. И таких меток нужно множество. Вот эти метки помогают мышлению, помогают вспомнить то, что нам нужно знать для развития нашего знания. Но этого недостаточно. Нужно, люди работают не в одиночку. Для того, чтобы обрести знания, нужно общение между людьми. И здесь нужно использовать, опять-таки, что метки, как средство общения между людьми. Вот. И он переходит к чему? Понятию отметок, понятию знака. Знак – это материальная вещь, при помощи которой мы передаем знания от одних людей к другим людям. Ну и главное, эти знаки – это, конечно, имена, слова, имена вещей. Кошка, собака, дом, так сказать, луна, земля, солнце и прочее, прочее, прочее. Мы обещаемся при помощи слов, при помощи языка. Язык является знаками. Метки – это для одного человека, а знаки – для всех. Ну, по крайней мере, в пределах, скажем, вот этого народа, так сказать, язык у него один, единый язык. Вот. Ну, здесь он разрабатывает проблемы чего общего, отдельного. Слова с его точки зрения, он номиналист. Помните, мы с вами говорили, что есть проблема общего отдельного, есть две точки зрения, помните, одна точка зрения, согласно которой общего в мире не существует. Общее существует либо только в сознании, либо вообще не существует. Ну, помните, знаменитая формула номиналиста «Универсалия сунт номина». Понятие общее, есть только слова. Так вот, Гоббс был номиналистом, причем крайне номиналистом. Но надо сказать, что эту позицию крайнего номинализма все-таки он до конца не выдерживал. То и дело переходил к умеренному номинализму, который признает, что и понятие все-таки есть. Есть общее, но только в нашем сознании. Вот, значит, есть имена, слова, но знание... В словах только выражаться не может. Мы соединяем слова и получаем суждения. Вот как раз в суждениях выражается и истина, и заблуждение. Не в самих по себе именах, а в суждениях. В суждениях. Скажем, мы говорим, скажем, летом тепло, зимой холодно, скажем, там, хлеб питателен и так далее. Вот это суждение. И понятие истины, оно относится только к суждениям. К вещам не относится. Мир есть огромная совокупность вещей. Так вот, вещи или существуют, или не существуют. К ним нельзя говорить об истине заблуждения. Истинное заблуждение – это характеристика наших суждений. Ну, дальше он пытается выяснить, что такое истина. Ну и предлагает две точки зрения. Одна точка зрения, что истина соответствует реальности, а другая точка зрения – истина тогда, когда у нас все согласовано, нет противоречий. Короче, две концепции истины, которые сейчас получили название концепция корреспондентская и концепция, еще будем говорить, и концепция когерентности и прочее. Вот. Вот, как видите, он рисует такой процесс, общий такой процесс человеческого знания, как оно бывает. Ну, а дальше он переходит к характеристике мира, того, что называется онтология. Это называют первая философия. Вот. Что является, что такое мир? Мир – это материя. Он прямой материалист. Есть материя – или тела. Материя – это совокупность огромного множества объективно существующих тел. Каждое тело возникает и исчезает, не вечно. А материя, совокупность этих тел, существовала всегда, она всегда была, есть и будет. Она вечна и бесконечна. Мир – это есть огромная совокупность вот этих материальных тел. Ну, помните, мы с вами говорили о философии Декарта. Декарт был, как вы помните, дуалистом. Он признавал существование двух самостоятельных субстанций. Правда, эту точку зрения последовательно не выдерживал. Так вот, в своих работах Гоббс подвергает критике вот эту концепцию Декарта. Острые, толковые, умные критики. С его точки зрения есть только материя, есть одна телесная субстанция. Никакой другой субстанции, кроме телесной, не существует. А вот эта телесная субстанция обладает многими свойствами. И одним из таких свойств является, что способность мыслить. Телесная субстанция может мыслить. Это она мыслит. Нет, не какая-то духовная субстанция, помните? У Гоббса есть протяженные субстанции, которые, конечно, не мыслят, есть мыслящие субстанции. Так вот, с точки зрения Гоббса, телесная субстанция способна мыслить. И дух, сознание, мысль – продукт телесной субстанции. Он не уточняет, какой, как, ну, телесная субстанция способна мыслить. Она единственная существующая. Она первична, как видите, дух, сознание, вторичные производные. Ну, дальше он разрабатывает теорию познания. Есть масса, да, ну, надо сказать, что у него, да, прежде всего, еще вот что. Вот, существует этот мир, существуют тела, которые движутся в пространстве, перемещаются. И все движение он сводит к чему? К перемещению пространства. Если, скажем, Бэкон признавал несколько форм движения материи, то Гоббс выступает как механицист. С его точки зрения, единственная форма движения материи – это перемещение пространства, механическое движение. Ну, короче говоря, мы уже говорили, что истинное познание того времени носило механистический характер. Ну, в силу того, что из всех наук был развит только механик. Так вот, этот механицизм перенял и Гоббс, перевел философию. А вместе с механицизмом и абсолютный детерминизм. Помните, мы разбирали это понятие абсолютного детерминизма, которое зародилось еще в трудах Демокрита, потом развивалось естествоиспытателями, ну и проникла в философию, материалистическую философию. Абсолютно детерминизм. Нет и не мы, так как все вещи имеют причину, а причинная связь, она, связь между причиной, если эта связь необходимая, то нет и не может быть случайностью. Случайность – это результат нашего незнания. Что такое случайно? То, причину которого мы не знаем. Как только мы выяснили, что она возникла из-под силы такой-то причины, то все стало ясно. Это явление не могло не возникнуть. Ну а раз существует абсолютно детерминизм, то вполне понятно, нет и не может быть никакой свободы человека. Вот такая концепция. Механицизм, математика, так сказать, видите, математическая картина мира, ну и вот этот абсолютный детерминизм. Он разрабатывает теорию познания. С его познания, это познание есть отражение мира. Вот, исходный пункт – это наши чувства, ощущения, восприятие. И вот здесь он один из немногих материалистов, который понимал просто довольно вещь, которую до сих пор многие материалисты не принимают. Что мир существует не только сам по себе, но существует и в нашем сознании. Ведь наше сознание – отражение мира. Отражение мира. То есть содержанием сознания – это мир. Значит, когда мы познаем мир, мир становится содержанием сознания. Нет, Энел не говорил об этом. Но пришел к идее, которую четко не сформулировал, что есть мир сам по себе и мир в нашем сознании. Между ними есть сходство, но и есть различия, это не одно и то же. Ну, вот он тут пытается это применить к пониманию времени, пространства, там есть много верного, много и неверного. Вот, скажем, приходит к выводу, что время только субъектив и так далее. А разбирая проблему чувственного познания, ощущений, восприятия, он опять-таки приходит к тем же выводам, что и Демокрит. Что такие чувства, как звуки, свет, теплота, существуют только в нашем сознании. Вещи сами по себе не имеют ни цвета, ни вкуса, ни запаха. Все это возникает только в нашем сознании. Это точка зрения, которая когда-то была у Демокрита, а потом ее развивал Галилео Галилей. Кстати, он был тоже сторонник точки зрения. Кстати, она была и принята в то время, и Декарт это было и прочее. И он даже пытается как-то отделить вещи, как они в наше сознание, от вещей, как они сами по себе. Он вводит понятие «призрак вещи». Значит, есть вещи, есть призраки вещи. И вот мы имеем дело в нашем сознании с призраками вещи. Вот. Но надо сказать, что здесь он противоречив, есть заслуга в том, что это каким-то образом попытался эту проблему решить. Но, конечно, решить полностью он ее просто не смог. Дальше он начинает разрабатывать методику познания. Ну что он говорит? Важнейшую роль он применяет чему? Анализу. Помните, Бекон тоже начинал с анализа. Вещи необычайно сложны. И для того, чтобы они стали доступны уму, познать их нужно что? Нужно их разделить на части. Нужен анализ. И вот мы с вами начинаем в нашей голове расчленять вещи на свойства. И каждое свойство рассматривать по отдельному. Ну, скажем, перед нами квадрат. Мы его разлагаем на линии, на точки, на углы. Вот, и у нас получается. То же самое происходит со всеми вещами. Все мы... И в конце концов мы сводим к чему? К линиям и точкам. Вот так. Вот. То есть огромное множество вот этих самых бескачественных элементов мира. А потом что мы начинаем? Ну, синтез, конечно. Мы начинаем соединять при помощи движения. Движение точки дает нам линию. Движение линии дает нам плоскость. Дальше мы с вами совмещаем плоскости, ну, математика. Мы складываем, вычисляем, получаем фигуры. Одну, вторую, все более сложные фигуры. И перед нами теперь опять мир. Какой мир созданный нами из этих бескачественных свойств, из предельных элементов. Вот так происходит в геометрии. Геометрия является самой достоверной из всех наук, потому что она имеет дело с искусственно созданным миром, который выведен по законам дедукции, по законам логики. А законы логики дают нам непрерывное знание. Вот так. Так что геометрия есть какая наука? Дедуктивная наука. Она не имеет никакого отношения к опыту. Она чисто дедуктивна, она построена нашим умом при помощи дедукции. И все математические знания абсолютно достоверны. Вообще, когда мы имеем с созданием человека, то мы имеем дело с дедукцией. Скажем, мы занимаемся эстетикой. А эстетика – это что, наука об искусстве. А все искусство – это создание человека. Мы переходим к общественным наукам. А общество, создание человека, значит, и науки об обществе являются только и только дедуктивными науками. Их знание абсолютно достоверно. Это всеобщее необходимое знание. Но кроме наук индуктивных, дедуктивных, есть какие науки? Дедуктивные. Ну, помните, дедукция, индукция. Дедукция – движение от общего к частному. Индукция – обратное движение мысли от частного к общему. Помните, Бекон разрабатывал индуктивную логику, Аристотель – дедуктивную логику. Так вот, существует один офиген. Мы добываем факты, с которыми мы не можем не считаться. Эти факты не выводятся из ума. Они даются нам, когда мы с вами сталкиваемся с реальным миром. При помощи чувств мы получаем факт. Вот, и здесь, как видите, дедукция-то не работает. Здесь нужна индукция, так что существует два вида наук. Науки дедуктивные, где источник знания разум, и науки индуктивные, где единственный источник знания – это опыт. И вот это опытное знание не является всеобщим и достоверным. Почему? Ну, есть факт, а почему он возник? А пап, будет он снова или нет? Мы не знаем. И вот здесь получается, что эмпирик Юм, так сказать, переходит на позицию, как видите, фактически считает знание эмпирическое недостоверным, случайным знанием, а вот дедуктивным, абсолютным, необходимым знанием. Что здесь, как видите, он выступает в роли то эмпирика, то рационалиста, когда науки дедуктивные, то здесь все источник знания ум. Дедуктивный, а индуктивный источник знания опыт. Заслуга его в том, что он все-таки понял простую вещь, что ну, нельзя отвергать рационализм с порога, что в нем что-то есть здравое, и нужно что-то учитывать. Вот, и он пытается как-то ну, совместить свою философию, эмпиризм и рационализм. Но синтез это не получается. А получается параллельно существующие учения, которые друг друга противоречат и исключают. Вот так. Но повторяет заслуга в том, что он понял, что все-таки эмпиризм-то односторонен, что все-таки ему недостаточно. И поэтому вот его философия пронизана противоречием. По-моему, рационалист – это эмпирик. Поэтому, когда говорю о том, что он эмпирик, нужно это оговорка. Он совмещает преобладающий эмпиризм, немалой доли рационального познания. Вот, ну что дальше? Ну а дальше он считает, что мало заниматься, повторяет, только есть осознание. Иметь дело с вещами. Нужно развивать общественную науку тем, чтобы обустроить человеческую жизнь. Ну, мы с вами прозанимались целый час, и так как это все-таки особая статья, то делаем перерыв. Ну, а я вам оставляю вот эту самую бумагу, ну, и, как всегда, так сказать, вы поставьте свои автографы, но только сами лично, только всего. Никогда за того парня не нужно.